Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж». Завтра, 12 июля, по новому стилю Святая Церковь совершает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Завершается Петровский пост и праздничную тему в нашем эфире своей духовно-поэтической композиции продолжит писатель и миссионер Олег Михайлович Сенин. Ну а затем в эфир выйдет очередная, 14-я передача «Вера в горниле сомнений». Когда-то этот радиоцикл бесед записал на нашем радио доктор филологических наук, доктор богословия, профессор Московской духовной академии Михаил Михайлович Дунаев Незабвенный. И вот сегодня вы услышите повтор заключительной программы, посвященной творчеству Федора Михайловича Достоевского.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель и миссионер Олег Михайлович Сенин.
Из учеников Спасителя особенно выделяется апостол Петр, порывистый, легко зажигающийся, готовый тут же, не сходя с места, подтвердить свою преданность учителю. Он оставил нам немало уроков, радующих и горестных. Мы видим, как Христос берет его в число трех учеников на гору Преображения. Там им посчастливилось узреть сияние его божественного образа. В другой раз Петр присутствует при исцелении дочери начальника синагоги. Но именно его Господь гонит от себя со словами «Отойди от меня, сатана!». Ему, как первому из апостолов, Спаситель верил в созидание церкви, а тот, по маловерию своему, чуть было не утонул в море. Среди учеников не было ни одного, который бы, подобно Петру, перечил своему учителю. Но это он в саду Гефсиманском, никто другой, а он, Петр, выхватывает меч в решимости защищать своего Господа. Нет слов, личность апостола сложна, противоречива и в то же время по-человечески притягательна. Потому хочется понять сокровенные причины его отречения. Известно, что он одним из первых был призван на служение благовестия. Неотступно следуя за Христом, ученик сделался свидетелем спасительных речей и деяний учителя. Единственный из 12, осененный свыше, он признал во Христе Богом данного Мессию. Это случилось, когда Христос спросил учеников: «А за кого почитаете вы меня?» И апостол Петр ответствовал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Дни и ночи накануне распятия были тревожны и насыщены событиями. Господь на глазах у многих воскрешает своего друга в Лазаре. Петр не мог не видеть душевного потрясения людей, ставших свидетелями неслыханного чуда, ведь Лазарь пролежал в гробе 4 дня. Сразу после того Господь входит в Иерусалим под торжествующие крики толпы. Они устилали ему дорогу пальмовыми ветвями и одеждами. Народ приветствовал Христа как Мессию-освободителя в надежде, что Он избавит их от позорного ига римлян и вернет им былое величие. Лучи славы, неожиданно воссиявшие над Иисусом, грели и Петра. Не случайно между учениками возник спор, кому из них надлежит быть первым. Честолюбивые настроения Петра то и дело проявляются в неоправданной самоуверенности. На Тайной вечере Господь горестно предрек ученикам свои крестные страдания и разлуку с ними. «Дети, недолго мне еще быть с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю». Петр тут же жаром заверяет учителя своей преданности. Он готов следовать за ним повсюду. «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу свою положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Когда Христос пытается охладить горячность Петра, тот чувствует себя уязвленным. Заметно, как в его возражениях звучат нотки обиды. Петр явно недоумевает, неужели он, неотступно следовавший за Господом, теперь не может идти за ним. В тот момент он нисколько, ни на йоту не сомневался в своей преданности. Настораживает поспешность, с которой Петр заверяет и клянется. Невольно вспоминается предостережение апостола Павла: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Самонадеянность, в свою очередь, возбуждает дух прекословия, упорного настояния на своем. «Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Напряженный диалог с Христом обнаруживает самоуверенность Петра и отсутствие смирения, то есть доверительного послушания Господу. Что до пылких заверений, нетрудно заметить, что они отчасти подогреваются его порывистой горячностью. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли омывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, но уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не омою ноги тебе, не будешь иметь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». После предостережения, что Петр по упрямству может лишиться части с ним, тот бросается в другую крайность, как мы видим, прося омыть не только ноги, но и всего его. Он готов на все, лишь бы не лишиться своей части. Вроде бы кажется, что Петр во всем заодно со Христом и горой стоит за него. Но в то же время мы чувствуем его некоторую отдаленность от Господа. Он больше занят собой и оттого остается глух к вразумляющим предостережениям учителя. Господь пытается донести до них, что прежде всего от учеников он ожидает веры, доверия. И только вера придаст им силу и стойкость в будущих испытаниях. «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». И снова мы спрашиваем себя, отчего же Петр отрекся? Когда над Христом сгустились тучи, Он пережил крах собственных ожиданий. Вместо торжествующих приветствий – злобные выкрики из толпы. Вместо пальмовых ветвей – терновый венец на голове учителя. Не имея должной духовной опоры в вере, Петр испытал страх, оставленность и беспомощность. Он не устоял, пытаясь спасти себя ценою отречения. Когда в третий раз пропел петух, Петр вспомнил горестные слова Господа. Он вспомнил свои страстные заверения в верности и разом осознал глубину своего падения. Встретившись взглядом с измученным учителем, Петр внутренне сжался. Он ожидал увидеть в нем осуждение. Но в глазах Христа он нашел лишь любовь и сострадание. Этот всепонимающий взгляд снова приблизил повинную душу Петра ко Христу. Он вдруг увидел в страдающем учителе нечто, что раньше было сокрыто от него. В эти мгновения он испытал возрождающее действие Господнего участия и всепрощения. Холодная ночь во дворе первосвященника у костра стала переломной в его жизни. Спустя некоторое время, после победного воскресения, в рассветном полумраке ученики на озере закидывали свои сети. Внезапно Петр узнал в человеке, стоящем на берегу, Господа. Чувство вины и благоговения побудили его броситься в воду и поплыть к берегу. Но на этот раз он не спешит со словами признания. Перед нами уже не прежний Петр. Молчаливо и выжидающе он вместе с остальными сидит рядом с Иисусом у костра. А тот, провидя внутренние переживания ученика, трижды обращается к нему с одним и тем же вопросом. «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Случись такое, до отречения Петр, не задумываясь, ответил бы, что любит его сильнее прочих. Сдержанно и кротко он произносит теперь: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И тогда Спаситель благословляет его на предстоящее служение пастыря. «Паси агнцев моих». По сути, Господь и ранее свидетельствовал о его призвании, но сейчас перед ним иной Петр, возрожденный, наделенный страдальческим опытом, готовый со смирением совершать дело благовестия. Много лет спустя в языческом Риме апостола распяли на кресте. Считая себя недостойным даже в смерти уподобиться Господу, он попросил распять его головой вниз.
Жуковский. Савл по дороге в Дамаск. На ланитах рдеет краска, грозный взор, суровый вид. Савл разгневанный спешит к стенам ближнего Дамаска. Всем, живущим о Христе, всем готовит он гонение, бичевание, поношение, ужас смерти на кресте. Но, лелея неустанно сердце гибель христиан, на пути он был нежданно дивным светом осиян. И упал он ослепленный, и послышался над ним глас Господень: «Савле, Савле, я за что тобой гоним?» Трепет чувствуя чудесный, отвечал он: «Кто же ты? Иисус, кого ты гонишь?» — прозвучало с высоты. «Что мне делать?» — попросил он. вещи ужасом объят, и ответ раздался свыше: встань, гряди в ближайший град, там получишь ты прозрение, там познаешь ты Христа, изрекут ему моленье богохульные уста. И свершилось, и гонитель неустанный христиан стал ревнителем Христовым, светом правды осиян. Умер Савл, апостол Павел появился меж людей и Всевышнего прославил всею жизнью своей. Владимир Копачев. Пока живу, прошу тебя, Всевышний, от сытого избытка сохрани, освободи, как от поклажи лишней. Постыдной нищеты не допусти, но вразуми, что в суете беспечной я понапрасну дни не расточал, чтоб в час сомнений в маете сердечной от искушений грешных устоял. Что не пошлешь, почту за дар любою отмеренной руцию твоей, ведь даже волос без Господней воли упасть не может с головы моей. И буди мне из родника напиться, насущный хлеб и радость для души, доколе должно кувшину разбиться и завершить исчисленные дни.
Вы слушали передачу, посвященную празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, подготовленную писателем и миссионером Олегом Михайловичем Сениным. Из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семинарии.
Исаак Сирин писал: «Если хочешь положить начало доброму деланию, приуготовься сперва к постигающим тебя искушениям, ибо у врага в обычае, когда увидит, что с горячую верою начал кто-либо доброе житие, встречает его разными страшными искушениями, чтобы пришедший от всего в страх охладел он в добром произволении и не имел бы уже горячности приближения к богоугодному деланию. Поэтому уготовься мужественно встретить искушения, какие посылаются на добродетели». Вот, собственно, то, что происходит с Алешей. Алеша, еще раз скажем, тот самый праведник, который должен служить делу святости в этом дольном и погибающем от греха мире. И недаром поэтому старец Зосима не благословляет Алешу уйти в монастырь, как тот хочет. Он посылает его в мир. Алеша должен служить миру. Он должен нести вот эти идеи святости, идеи Христовой истины в мир. И вот он-то и подвергается тягчайшим искушениям. Иван не хочет отдавать его Зосиме, и поэтому он ставит перед Алешей страшный вопрос, один из самых страшных вопросов, на котором ломаются многие-многие стойкие умы и души. Этот вопрос в обобщенном виде звучит на протяжении всей истории человечества, ну хотя бы христианской истории. И в наше время его можно слышать очень и очень часто. Сформулировать его кратко можно так. Если есть Бог, то почему же Бог допускает существование зла, страданий всеобщего? Или он не может, или не хочет уничтожить это зло? Если не может, значит, он не всесилен. Если не хочет, обрекая людей на страдания, значит, он не всеблаг, значит, он не есть любовь к человеку. Этот вопрос мы можем услышать, повторяю, и в наше время. Ну, например, в такой форме. Я помню, одна очень искренняя женщина с экрана телевизионного заявила, вот я увидела, что произошло в Беслане, и я поняла, что Бога нет. Потому что то, что произошло, этого нельзя было допустить. Что ж, вопрос поставлен. На этот вопрос надо давать ответ. Надо мужественно смотреть в лицо всем тем, кто так вопрошает. Потому что если на вопрос не будет дан ответ, он ведь никуда не денется. Он будет искушать многих и многих, отвращая их от веры. И вот этот-то вопрос, он встает во всей своей остроте перед Алёше. Иван рассказывает Алёше о страданиях детей и ставит вот тот самый вопрос. Если есть эти страдания, как же Бог может их допускать? Иван умен, он понимает, что страдания людей, взрослых, они определяются тем, что люди грешны и сами обрекают себя на эти страдания. Они яблочко съели, как говорит он. Ну, яблочко – символ первородного грехопадения. И о них чего же жалеть? А вот дети-то, невинные дети, как их страдания допускаются? Он рассказывает Алёше несколько историй страданий детей, особенно одну, самую страшную. История о том, как некий генерал-помещик затравил борзыми маленького мальчика. И, рассказав эту историю, Иван заявляет: «Итак, принимаю Бога, и не только с охотой, но, мало того, принимаю премудрость его и цель его нам совершенно уж неизвестны. Верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся, верую в слово, к которому стремится Вселенная, которое само бег Богу, и которое есть само Бог, и прочее, и так далее, в бесконечность. Ну так представь же себе, что в окончательном результате я мира этого Божьего не принимаю, и хоть и знаю, что он существует, не допускаю его вовсе. Я ни Бога не принимаю, я мира им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять». Вот это то, что называется бунтом, богоборческим бунтом Ивана. Причем основа как будто неопровержимая. «Мой герой берет тему, по-моему, неотразимую», — писал сам Достоевский, «бессмыслицу страданий детей и выводит из нее абсурд всей исторической действительности». Вот на основании этой неотразимости претензий к Творцу Иван и являет свой бунт против Бога. И этим он прежде всего пытается соблазнить Алешу. И соблазняет его. Соблазняет его прежде всего ложью. Потому что он лжет, когда он говорит, что он Бога принимает, а мира Божьего принять не может. Отвержение творения – это есть уже отвержение Творца. Если мир создан несовершенным, в чем-то ущербным, по мысли Ивана, то как можно говорить о всесовершенстве и всеблагости Творца? Вот именно это, прямо не называя, косвенно имея в виду, и пытается внушить своему младшему брату Иван. Иван говорит о том, что он любит жизнь. И вот тут тоже лжет, потому что нельзя любить жизнь в том мире, который отвергается, в мире, который во зле лежит. Но если мир лежит во зле, то как одолеть это зло, как уничтожить его? Есть ли какие-то способы? Вообще, надо сказать, что сама идея, что вот человечество может найти какой-то способ уничтожения зла, эта идея замешана на гордыне. Потому что в подоснове как бы такая мысль: вот Бог-то не смог это зло уничтожить, а мы вот сейчас и предложим свой способ. Первый способ, который предлагается, лежит как бы на поверхности. Тут все что как будто несложно. Чтобы уничтожить зло, нужно уничтожить всех носителей зла. И тогда зла не будет. Вот это и предлагает как способ борьбы со злом Иван Алеша. Рассказывая о генерале-помещике, который затравил мальчика борзыми, он спрашивает брата, ну вот что делать для удовлетворения высшей-то справедливости? Что делать с этим самым генералом? Расстрелять? И совершается первое падение праведника. Алеша говорит расстрелять. Правда, он тут же как бы отрекается от своих слов, говорит о том, что он сказал нелепость. Иван реагирует вполне определенно. Он хохочет и говорит, и он в восторге от того, что сказал Алеша. Говорит, вот в какой тебе бесенок сидит. То есть он понимает, что вот такой ответ, это ответ именно от беса внушенный. Дело-то ведь не просто в судьбе одного злодея-помещика, одного человека. Да, его можно уничтожить, но вопрос-то не об этом. Вопрос о том, как уничтожить зло вообще. Значит, нужно уничтожить вот всех этих самых злодеев. Ну, кстати, эта идея лежит в основе революционной идеи. Вот смерть беспощадная всем супостатам, всем паразитам трудящихся масс, как пели в одной революционной песне. Уничтожить всех злодеев. А остальные заживут и заживут прекрасно. Ведь этот вопрос в свое время был задан не кому-нибудь, а самому Сыну Божию. Мы можем вспомнить, в Евангелии от Иоанна рассказывается эта история, как фарисеи, книжники привели грешницу, некую грешную женщину к Спасителю, и задали вопрос. Задали вот тот самый вопрос, который задает Иван, по сути-то. Вот что с ней делать? Ну, в те времена был иной вид казни, там камнями забрасывали. Но это уже, так сказать, не столь существенно. Можно было бы этот вопрос в разных формах задавать. Вот что делать там? Расстрелять, ну, повесить, голову отрубить, уж какие там еще виды казни можно придумать. И мы можем вспомнить, как ответил Бога-человек на этот вопрос. Он ответил кратко. Он сказал о том, что вот кто без греха, тот и может бросить камень. То есть первый бросит в нее камень. Но этот вопрос как бы получает в таком кратком ответе раскрыть очень глубокое. И мы можем развернуть ответ Спасителя. Он как бы говорит всем вот этим вопрошающим. А они ведь вопрошают от имени всего человечества, всеобщего учителя, как уничтожить зло. Ведь вот вопрос о чем. Не просто о судьбе вот опять этой грешницы. С грешницей просто. Ее действительно можно забросать камнями, и это сделать нетрудно. Но Спаситель обращается к совести людей, и через их головы к нашей совести. Вот, конечно, уничтожить одного грешника или грешницу не так сложно. Бросить камни, расстрелять, повесить. Но загляните каждый в свою душу, а в вашей душе нет ли хотя бы доли вот того зла, против которого вы так ополчились? Да, вот ее можно уничтожить, но уж если о высшей справедливости говорить, а именно к этому вы стремитесь, если говорить об уничтожении зла вообще, то ведь тогда нужно будет уничтожить и каждого из вас. И только тот, кто не имеет в себе хотя бы доли зла, вот тот имеет как бы нравственное право бросить камень. Иначе справедливость не будет торжествовать, иначе зло останется. Смерть одного злодея, одной грешницы проблемы никак не решит. И каждый, заглянув в собственную душу, обратившись к совести, устыдился и не смог совершить то, что хотел сделать. Ну, кстати, мы можем сказать, что здесь вот в самом вопросе была и некая провокация. Эти люди решили, что они могут уловить в свои логические сети того, кто является учителем всего человечества, разоблачить его, показать, что он ошибается, обманывает всех, потому что кажется неопровержимая логика. Если он скажет убить, сбросать камнями, тогда он противоречит себе, противоречит тому, к чему он сам же призывает, к любви к ближнему. Если он скажет не убивать, тогда противоречит другим своим словам. Он говорит о том, что пришел исполнить закон, а оставив грешницу в живых, он этот закон нарушил. Еще одно противоречие. Кажется, вот, все, сети расставлены. Но, конечно, не слабому человеческому уму в данном случае уловить самого Бога. Христос как бы поднимается над всеми этими самыми логическими хитросплетениями. Он от рационального поднимает проблему на духовный уровень. И вот там те, кто были уже уверены в своей победе, в своем торжестве, терпят сокрушительное поражение. Да, вот этот способ борьбы со злом, он для человечества неприемлем. Святитель Василий Великий, можем вспомнить, говорил о том, что вот если мы жаждем справедливости Божией, то по этой справедливости мы должны быть все уничтожены, потому что все в той или иной мере грешны. Не с человека же жив будет и не согрешит. И поэтому те, кто призывает вот к такому способу борьбы со злом, если до конца логически продумает вот то, к чему он стремится, то, наверное, не согласится. Потому что, когда мы говорим, что нужно уничтожить злодеев, мы обычно так понимаем, ну вот все вот они будут уничтожены, ну я, тем не менее, останусь. Все-таки я не такой злодей. Да, мы можем сказать, что в какой-то степени зло может быть ограничено, если таким тем или иным образом устранить злодея из всеобщей жизни. Ну, при помощи казни или там заключения в тюрьму. Но, тем не менее, это только частное решение, а не всеобщее решение этой проблемы. Значит, вот один первый из предлагаемых способов, способ, на который как бы поддался Алеша Карамазов, этот способ неприемлем для человечества. И опять-таки мы в Евангелии об этом читаем. Еще в другом месте, когда однажды апостолы призвали своего учителя покарать вот тех, кто не приняли, ну, мы помним этот эпизод, значит, свести огонь с неба и уничтожить, потому что вот недолжным образом приняли они их. Да, конечно, Бог может это сделать, но он отверг это. Он сказал о том, что он пришел спасать грешников, а не уничтожать здесь, на земле. Сам Бог отвергает вот тот способ, который рождается из несовершенного ума человека. Но есть и другой способ. Способ, который внешне кажется тоже весьма и весьма действенным. Ведь зло... это торжествует часто в мире. Почему? А потому что человек свободен в своем выборе. И очень часто в выборе между добром и злом человек предпочитает зло. Стало быть, чтобы зло не торжествовало, надо лишить человека свободы. И вот об этом говорит тот же самый Иван Карамазов устами великого инквизитора. Иван является автором некой поэмы, содержание которой он рассказывает Алёше. Поэма о великом инквизиторе. Ну, напомню содержание этой поэмы. В средние века, в эпоху господства инквизиции, Сын Божий вновь является здесь, на этой земле. Его все узнают, но великий инквизитор, который имеет абсолютную власть над людьми, приказывает отправить его в темницу. И этот приказ исполняется. И вот ночью к своему узнику инквизитор является и предъявляет ему как бы от имени всего человечества суровое обвинение. Инквизитор говорит Христу о том, что он не любит людей. И не любит именно потому, что наложил на человека тягчайшее бремя. Бремя свободы. А это бремя невыносимо для слабого человека. Человек только и думает... на кого бы переложить это бремя, потому что бремя свободы – это бремя и ответственность. Это бремя ответственности за грех. Если лишить человека свободы, то ответственности не будет. Не будет вообще самого понятия греха. Мы можем сказать так, что если нет свободы, то уже и человека-то нет. Это, ну, во времена Достоевского не было таких понятий, но... таких слов, но понятие это существовало как бы. Это, ну, биоробот, там какой-нибудь ходячий компьютер, зомби, много так всяких слов у нас в этом смысле сейчас понапридумано, но это уже будет не человек. Это понимали всегда люди, и мы можем вспомнить, вот Толстой однажды писал в «Войне и мире» о том, что если нет свободы, то значит нет и человека. И это так действительно. И если предложить такой способ, согласимся мы на него или нет? То есть согласимся мы на утрату того, что является для нас чем-то особенно драгоценным? Согласимся ли мы на утрату свободы? А утрата нами свободы – это утрата и образа Божия в нас. Потому что не может быть образа Божия вне свободы. И в таком случае нет и проблемы спасения. Потому что путь спасения только тогда действен, когда человек выбирает его свободно для себя. Если нет свободы, значит, все обессмысливается. Но великий инквизитор, тем не менее, обвиняет Христа именно в том, что он дал человеку свободу. Инквизитор говорит Христу о том, что они взяли на себя то, что не сделал он. Они взяли на себя ответственность за грех, лишив человека свободы. Да, это работа долгая. Она еще только начинается, говорит инквизитор, но в итоге мы построим вот это вот счастливое общество, когда люди не будут сознавать своего греха, когда они будут лишены свободы, но тем не менее счастливы в этом самом мире. «Ты хотел свободной любви», — говорит инквизитор Христу. «Вместо ясного и твердого закона ты дал людям нечто неопределенное от самого себя, думая, что люди свободно изберут и пойдут за тобою. А они на это просто не способны. Ты нечто неопределенное». А ведь мы можем вспомнить, что в православии истина – это именно полнота личности Христа Спасителя. И то, что говорит инквизитор, это прямая хула на духа, это прямое богоборчество. Но в очень убедительной как бы форме представленное. В романе звучит и опровержение этих слов, то, что говорит старец Зосима. Он говорит о том, что вот мы на земле блуждаем как бы, и заблудились бы вовсе, если бы не было личности Христа. Если бы не было Христа, то мы бы заблудились и погибли, как человечество перед потопом. Две крайне противоположные мысли. Вот между ними создается то напряженное поле, которое пронизывает все пространство романа «Братья Карамазовы», и которое определяет тот очистительный разряд, который, в конце концов, является нам в итоге. Но так или иначе, вот эти два способа, предложенные для борьбы со злом, отвергаются. Алеша, вот его этим не соблазнить, он очень просто и ясно говорит: твой инквизитор в Бога не верует, вот и вся его тайна, весь его секрет. Но тем не менее, этот соблазн на него уже подействовал, а его вскоре ждет более тяжкое испытание. Он возвращается в монастырь, а там узнает о смерти старца, любимого старца. И начинается то, что естественно. В это время жаркая погода, и начинается разложение мертвого тела. То, что противники, враги старца называют «старец провонял». И для Алеши это тяжкое потрясение. Не потому, что он разуверился в святости старца, нет. Но он ожидал, что старец после смерти будет прославлен. Прославлен чудесами и прославлен нетленностью мощей. Кстати, нетленность мощей – это не обязательный атрибут святости. Мы-то это знаем, но для многих вот это заблуждение существует. Если святой, то должны быть обязательно нетленные мощи. А этого нет. И старец как бы опозорен. Алеша вот не понимает, почему допущена эта несправедливость. И он утрачивает веру в справедливость Творца. И мы можем сказать тем самым, он как бы подвергается и уступает жесточайшему искушению. Он утрачивает веру. Ибо если нет высшей правды и справедливости, высшей, не в этическом смысле, а в онтологическом, справедливости Божией, то не на что опереться в этой жизни. Тогда все смешивается, тогда не разберешь, где добро, где зло, где правда, справедливость, а где ложь и обман. И Алеша произносит вскоре те же самые слова, которые он совсем недавно слышал от Ивана. Он говорит: «Я не против Бога моего бунтуюсь, я мира им созданного не принимаю». Он отвергает мир Божий. Он отвергает тем самого Творца. Это бунт. И он именно бунтует даже в действии своих. А вокруг там вьется такой мелкий бес, Ракитин, который его соблазняет. И говорит, ты есть, наверное, хочешь, а вот у меня только колбаса, колбасу ему подсовывает. А вообще для постника Алёши это как бы большой проступок. И тем не менее он берет колбасу, а Ракитин потом говорит, вот он против Бога бунтует, колбасу жрал. Алёша увлекается Ракитиным, Грушеньки, никогда бы он к ней не пошел, а вот тут вот теперь идет. Он близок к вот этому состоянию, которое навязывает Иван окружающему миру. Иван говорит, если Бога нет, то все позволено. Эту идею, кстати, воспринимает от него Смердяков. Именно руководствуясь этой идеей, убивает своего отца Федор Павлович. И Алеша вот близок к этому состоянию, все позволено. Ну, правда, проявления для кого-то, может быть, слишком такие незначительные и наивные, но, тем не менее, для Алеши это очень много. Он против Бога взбунтовался. Но мы можем сказать тогда, что же вообще так все безнадежно? Вот праведник пал, а раз праведник пал, то в этом мире всесилен не Бог, а зверь. Есть ли действительно какой-то способ уничтожить зло? Или все уже безнадежно, раз даже праведники не выдерживают искушений? Чтобы на этот вопрос ответить, нужно ответить прежде всего на вопрос, а что есть зло? Потому что иначе будет бессмысленно говорить об уничтожении зла. Если мы обратимся к православной мудрости, к святым отцам, то мы сталкиваемся с парадоксальным, на первый взгляд, утверждением. Зла как такового нет. Об этом пишет, например, Авва Дорофей. И не только. Как же нет? Мир во зле лежит. Зла нет в онтологическом смысле. Зло не сотворено. Зло не имеет тварной природы. Зло не имеет состава, не имеет своей сущности. Зло вторично. Зло – тень греха. Вот можно этот пример, как бы это сравнение развить, чтобы понять сущность зла. Вот то, что имеет свою собственную природу, то относительно самостоятельно по отношению к всем прочим вещам. Допустим, вот эта вот книга, она тварная, она может быть отсюда перемещена в другое место, сама, независимо ни от чего. Ее можно уничтожить. А вот здесь есть тень от книги. Можно ли тень отдельно от всего, от самой книги, взять и перенести куда-то, в какое-то место? Ну, просто невозможно. Можно ли эту тень уничтожить, независимо ни от чего? Тоже нельзя, тоже невозможно. Вот мы входим в комнату, комната темная. Тьму уничтожить можно? Вот так взять саму по себе? Да нет, нельзя. Но тьму можно легко одолеть. Надо внести источник света, и тогда тьмы не будет. Вот то же самое и в нашей жизни. Зло – это та тень греховных деяний, которая имеет вторичную природу. А грех – это всегда удаление от Бога, а Бог – это и есть источник света. А есть свет миру. Бог есть свет, и нет никакой тьмы в нем, апостол говорит. Или в символе веры мы можем вспомнить Сын Божий, свет от света, Бог истина, Бог истина от Бога истина. Удаление от источника света, греховные деяния, и рождает вот то, что мы называем злом. Зло уничтожить нельзя. Бессмыслен вопрос сам, как уничтожить зло. Но зло можно одолеть. И одолеть его приближением к источнику света. Иного пути просто нет. И одолеть зло – это дело самого человека. Именно он, в силу данной ему свободы, может совершить вот то, что требуется. Он может совершить одоление зла. И одоление зла именно в своей собственной душе. Правда, тут вот нужно и вспомнить тот вопрос, который ставит Иван перед Алешей, перед всеми нами. А почему страдают дети? Действительно, почему они страдают? У них же нет личного греха, они еще невинны. Но все человечество – это единый организм. И как говорил апостол Павел, если страдает один орган, то страдает и все тело. Дети не ответственны еще по закону времени, но они ответственны по закону вечности. И на них распространяется также тьма, тьма первородного грехопадения. Они также подвержены страстям. Те, кто с маленькими детьми общается, знает. Вот он еще иногда и разговаривать-то не может. А в нем уже темные страсти. Он злится, он капризничает, вредничает, жадничает. Есть в нем это. На ребенка распространяется ответственность за греховность отцов. Все виноваты во всем. Вот эта мысль, которую высказывает старец Зосим, и которая звучит на протяжении всего романа, по сути, в мыслях, иногда словах многих персонажей, она определяет идейный смысл романа в значительной степени. Все отвечают за все. И значит, всеобщую, сказать, эту вину, всеобщее зло нужно одолевать каждому. И одолевать прежде всего в себе. Вот загляни в свою душу, а потом уже решай, можешь ли ты бросить камень. Надо сказать, что вот два эти способа вообще борьбы со злом человечество на протяжении всей своей истории очень часто использует, и все, в общем-то, без смысла. Ну, первое вот уничтожение злодеев – это идея революционная. Причем эти самые люди, революционеры, конечно, в гордыне своей, они вот взяли на себя право бросить камень. Кто может бросить камень? Вот они себя сознали безгрешными, как бы. Вот. И поэтому они имеют право исправлять несовершенство мира, несотворение, несовершенство человека, бросить камень, кого-то убить. Ну, опять-таки, история показывает, что это все бессмысленно. На место одного злого проявления приходит другое, и так без конца. Ограничение свободы мы видим и в революции, и в том, что называется правовое сознание. Вот так называемое цивилизованное человечество тоже при помощи закона, ну хотя бы ограничить существование зла. Да, как бы отчасти это верно, ограничить можно, но не уничтожить зло вообще, а проблема-то в этом. Тем более, что закон всегда реализуется в действиях людей. А тут может действовать и чье-то заблуждение, и корысть, и то же самое зло. «Где суд, там и неправда», — сказал Платон Карамазов в «Войне и мире». А Достоевский это показывает прямо. Ведь Митя Карамазов осужден на каторгу несправедливо. И история так Мити, кстати, это не выдумка. Когда пребывал на каторге, Федор Михайлович, он там познакомился с одним из каторжников, с офицером Ильинским, который вот так же был осужден несправедливо за убийство отца, которого он не совершал. Потом, много лет спустя, подлинный убийца попался на каком-то, кажется, другом преступлении, в общем, признался и в этом, и в конце концов Ильинский был освобожден. Но долгое время он вот невинно терпел это самое наказание. Где суд, там и неправда. Да, вот эти способы тут и на практике нам явлено, что они не могут привести к какому-то благому результату. И не могут именно потому, что зло в душе человека, вот этот грех не одолен. Значит, нужно одолевать этот грех. Но одолеть грех можно каким образом? Сам человек своими силами. Нет, мы это знаем. Без меня не можете творить и ничего же, говорит нам Сын Божий. Своими силами мы не можем одолеть, только с Божьей помощью. Но Божья помощь только тогда может быть нами призвана, если мы имеем веру. Если веры нет, как можно просить того, в кого не веришь? Или веришь очень мало? И вот это проблема и Алёши. Его проблема. Он в безверии. Он мир Божий отвергает. Отвергает Творца тем самым. Он в состоянии «все позволено». И вот он возвращается вновь в монастырь. Он приходит в келью к старцу. И там, в келье, над телом почившего в Бозе иеросхимонаха Зосимы, это уже ночь, читается Евангелие. И Алёша приходит в келью как раз в тот самый момент, когда читается из Евангелия от Иоанна эпизод «Чудо в Кане Галилейской». Так и называется эта главка, Кана Галилейская. Алёша слушает чтение, и он не просто слушает, он всем составом своим как бы отдаётся вот этому событию. И через это он обретает веру. Алёша как бы духовно присутствует там, в Кане Галилейской, вместе с любимым старцем. Он видит совершившееся чудо. Достоевский подробно цитирует всё чтение, весь текст. соответствующий этому эпизоду. Но последнюю фразу, в которой говорится о том, что вот так он явил, Христос явил впервые славу свою, и многие уверовали в него, вот эту фразу опускает. Опускает именно потому, что эта мысль реализуется теперь как бы в художественном образе. Языком художественного образа, Достоевский говорит об этом, Алеша уверовал, вновь обрел веру. И обретя веру, он ощущает внутреннее преображение, которое в нем совершается. Он выходит из кельи, и перед ним громадный мир. Он видит над собой звездное небо, это символ божественного космоса. Он идет монастырем, он ощущает вновь красоту этого мира Божьего. И он бросается на землю по завету старца Зосимы. Бросается на землю, обнимает ее, поливает слезами. И это жест символический. Это жест нового приятия в свою душу, того мира, который он отверг, от которого отказался, и который он вновь принимает, и которым он будет теперь служить всю свою жизнь. Он упал на землю слабым юношей, а стал закаленным бойцом. Так говорит Достоевский о том изменении, которое происходит в Алёше. Алёша одолевает зло. Одолевает с помощью Божией, с помощью соприсутствия при чуде, совершенном Христом в Кане Галилейской. Он обретает веру, и с помощью этой веры он одолевает то зло, которое в нем и которое внесено вот этим самым искушением бесовским Ивана. Мы можем сказать, что Алёша как бы вот умирает во зле и возрождается в вере. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Эти слова Христа Спасителя Достоевский, именно в русском переводе, берет эпиграфом к братьям Карамазовым. А эпиграф – это ведь всегда стержневая мысль произведения. И особенно это важно, поскольку перед нами не просто какая-то мудрая мысль, а слова самого Бога. Через это мы должны осмыслить весь роман. И эта мысль, она как бы проходит через все пространство романа. Оно, вот это изречение Спасителя как бы звучит прямо и непрямо, особенно вот в поучениях старца Зосимы. А ведь поучение старца Зосимы – это не выдумка Достоевского, это не то, что он сам, так сказать, сочинил. Достоевский опирался в данном случае на писание святителя Тихона Задонского. Еще раз скажем, это его любимый духовный писатель. Ну и, к слову сказать, у старца Достоевского не один прототип. Вот святитель Тихон Задонский. Затем имя этот герой получил от преподобного старца Зосимы Верховского. Этот старец одно время подвязался в районе сибирского города Кузнецка, а Достоевский ведь в Кузнецке был, он там венчался, так сказать, с Марьей Дмитриевной Исаевой, его первая жена, и там он слышал о старце Зосиме, и вот имя этого старца он взял для своего персонажа. Ну, а, конечно, главный прототип – это преподобный Амвросий Оптинский, великий старец, к которому и сам Достоевский приходил за утешением после смерти любимого во младенчестве сына умершего Алёши. И, кстати, не случайно главный герой братьев Карамазовых получает это имя. Достоевский приходил к преподобному Амвросию, бывал там у него вот в той самой келье, которая сейчас до сих пор сохранилась. И старец после встречи с писателем говорил о нем как о кающемся. То есть о пребывающем состоянии вот этого внутреннего покаяния и преображения, движения от тьмы к свету, то есть одоление зла того же самого. И вот эта мысль, мысль Спасителя, она поэтому и в поучениях старца. И мы можем сказать так, что в романе все братья Карамазовы вот, совершают это, ну, в полноте, так сказать, Алёша, но и два его других брата то же самое. Они тоже умирают во зле. И уже готовы к воскрешению в добре и в правде. Дмитрий, ну, это человек, который живет страстями, и как раз вот это становится причиной его собственных бед и бед окружающих. И он не может справиться без некого внешнего воздействия. Достоевский о нем говорил: характер вполне русский, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот такой гром – это арест. И при свидании в тюрьме Дмитрий говорит Алёше о том, что вот в нем воскрес теперь новый человек, который был, но который не мог бы воскреснуть, если бы не этот гром, вот этот арест, он так и называет его, гром. И затем уже после суда, после вот этого несправедливого приговора, Дмитрий признается Алёше, что он, да, вот он не убивал отца, но он должен пойти и понести это наказание, потому что он чувствует и свою вину. Он не убил, но хотел убить. Он не убил, но он виноват. Виноват и в слезинке ребенка. Слезинка ребенка – это вот тот символ всеобщего, так сказать, страдания человечества. Идет от Ивана Карамазова, но это же воспринимает и Дмитрий. И он не так пассивно, как Иван, просто возмущается вот этими страданиями детскими. Он хочет и своим собственным страданием искупить. И он говорит о том, что он принимает вот это Божье и завершает: «Да здравствует Бог, люблю его». Также близок и Иван Карамазов к тому же. Ему, конечно, труднее, потому что Дмитрий – это чистое сердце, а Иван – это вот рассудок. Но он все же ужасается произошедшему и в конце концов приходит на суде и признается. Другое дело, что его никто не услышал. Завершается эпизод в суде тем, что Иван издает некий вопль. Все думают, что это признак его болезни. А для Достоевского это мистический в этом смысл. В «Деяниях святых апостолов» говорится о том, что бесы покидают тех, кто одержим ими с воплем. И вот этот вопль – это залог будущего, так сказать, отвержения зла и в душе Ивана Карамазова. Только Смердяков, в полном безверии пребывающий, накладывает на себя руки. И вот таким образом Достоевский отвечает на этот страшный вопрос. Он говорит о том, что зло нельзя уничтожить, а его можно одолеть. И одоление зла – это дело человека. Не Богу уничтожать зло, а человеку одолевать его в сердце своем. И поэтому Алёша выражает вот эту свою веру в то, что потом, во всеобщем итоге, человечество, одолевая зло, воскликнет: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои». Вопрос, который ставит перед собой человечество, это вопрос проявляет его слабость и непонимание, нечувствие важнейших духовных проблем.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при знаменаемом Михаилу Михайловичу Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.